Рубрика «Не поле перейти».
Виктор Соколов. «Человек долга». Очерк о ветеране Всероссийского общества слепых Татьяне Хавротиной. Читает Галина Аюпова.
Человек долго. На обочине шумной от проносящегося транспорта улицы застыла одинокая фигура женщины. Худенькая, невысокого росточка, и издали ее можно принять за подростка. Женщина напряженно вслушивается в уличный шум. Вот он на какие-то секунды затихает, и женщина скорым шагом, насколько ей позволяет возраст, пересекает улицу. Ну, слава Богу, дальнейший путь до офиса не такой опасный. Только вот лужи кругом. С ее-то здоровьем, с малым остатком зрения, да в такую распутицу сидеть бы дома. Но нет. Сегодня заседание бюро первичной организации инвалидов по зрению, членом которого является Татьяна Федоровна. И пропустить его она не может. Я должна быть на заседании. Сколько себя помнит Татьяна Хавротина в девичестве Тарасова, чувство долга всегда было определяющим в ее поступках, поведении. Судьба никогда не была к ней благосклонна. Родилась в деревне на Рязанщине, в многодетной семье Евгении Кузьминишны и Федора Ивановича Тарасовых. За работу в колхозе в те годы денег не платили. Рассчитывались тем, что выросла на полях. А если не выросла? Чтобы не дать семье умереть с голоду, Федор Иванович отправился на заработки. Да не куда-нибудь, а в саму Москву. Во все времена считалось, что Москва всех примет, накормит. Так думал и Федор. Да не получилось. И все же он успел перевести семью на новое жительство в Подмосковье перед самой войной. Отца забрали на фронт в первые дни войны. И долгие годы от него не было никаких вестей. Городок, в котором жила семья Тарасовых, оказался в прифронтовой полосе, и смерть над головами горожан витала денно и ночно. Евгения Кузьминишна попыталась было вывезти детей обратно в деревню. Да не тут-то было. Поезда не ходили, а пешком не пойдешь. И только когда фашистов прогнали из Подмосковья, семье удалось вернуться в родную деревню. Да что толку-то? Домишко полуразрушен, огород зарос бурьяном. Евгения Кузьминична дневала и ночевала на колхозной работе, но семья продолжала бедствовать. Как-то, видя затухшие глаза младших детей Тани, Нины и Вали, не выдержала и подсказала: «Пойдите, девчонки, по людям, Христа ради просить. Может, кто покормит или картошки даст». И дети пошли по деревне собирать милостыню. Таня, она была старшей дочерью, бывало, что не соберет, все в дом принесет. «Я должна маму и старшего брата накормить». Средняя сестра Нина, та была похитрее. Сначала насытится сама, а уж что останется, принесет домой. С того времени чувство ответственности за благополучие других людей утвердилось в ней на всю жизнь. Закончилась война. Потихоньку началась подниматься страна, и вдруг, как снег на голову, объявился отец. Оказывается, еще в начале войны он был взят в плен, прошел фашистские лагеря, а когда его и других узников освободила Красная Армия, их не отпустили по домам. Если ты был в плену и выжил, значит, ты не сопротивлялся врагу. Стало быть, ты предатель. Вчерашних пленников вернули в Россию и, как заключенных, распределили по заводам, шахтам, лесозаготовкам. Федора Тарасова направили на один из заводов города Кусы. Оттуда и получила семья от него первую весточку. И, недолго думая, перебралась на Урал. Не слаще было и на новом месте. Шестером ютились в 18-метровой комнатушке. Да и подходящей работы для Татьяны не нашлось. И она не нашла ничего лучшего, как отправиться все ту же в Москву. Благо, там жила двоюродная сестра. Она не очень-то обрадовалась своей родственнице и сразу заявила: «Угол я тебе дам, а вот на харчи не рассчитывай, самой кормить семью нечем». А Таня и не рассчитывала. Она была согласна на любую работу, только бы не помереть с голоду. И тут, как награда за все прошлые лишения, девушке подвернулось место в качестве домработницы в одной небедной семье. Мало того, что Татьяна теперь была сытой, ее они и приодели, и даже появились кое-какие деньги на мелкие расходы. Татьяна уже начала всерьез задумываться о вчерашнем житье-бытие и как создать свою семью. Ее друг Александр уже дотягивал действительную службу и вот-вот должен был демобилизоваться. Он писал о своем намерении приехать в Москву и там закрепиться. Но получилось иначе. После армии Саша вернулся в Кусу повидаться с родственниками. А тут бравого, да неженатого парня приметила одна бойкая девчонка. Долго ли, скоро ли, состоялась свадьба. Забыл Саша о своем обещании приехать в Москву. Много лет спустя Александр попытается исправить эту ошибку, предложит Татьяне создать семью, только она не сможет его простить за это. А между тем, всяческие знаки внимания ей начал оказывать Евгений Хавротин. Парень, как принято говорить, рукастый, в его руках любая работа спорилась, поженились. У таких мастеровитых мужиков, как Евгений, всегда в кармане водится лишняя копейка. Она-то и толкнула Евгения Петровича к частым выпивкам. Его уже не смущало, что растут двое детей, сын и дочь, что, будучи уже инвалидом по зрению, жена продолжает работать. Дошло до того, что муж начал выносить вещи из дома. Семейная жизнь нарушилась. Однажды Евгений после очередного позапоя просто не проснулся. Полуслепая Татьяна продолжала трудиться в столовой. К другим работам ее просто не допускали. Хоть семья была сыта, но вскоре пришлось оставить и эту работу, оформить группу инвалидности. Благо, дети уже подросли и сами могли вершить свою судьбу. Став членом ВОС, Татьяна Федоровна активно включилась в работу первичной организации инвалидов по зрению в Кусе. Вскоре она была вхожа в любые чиновничьи кабинеты. Кому-то из инвалидов недоплачивали пенсию, другому необходимо было провести телефон, чтобы совсем не оторваться от жизни, третьему заменить прогоревшую трубу водонагревателя. Да разве перечислить все негоразды, которые испытывают инвалиды, особенно пожилые, одинокие люди. Несмотря на многочисленные хлопоты по чужим делам, на стычке с несговорчивыми чиновниками Татьяна оставалась заводным и жизнерадостным человеком. Как она плясала! Никто лучше нее не умел бить чечетку, тэп по-нынешнему. «Для чечетки нужна специальная обувка», — сознанием дела рассказывала Татьяна Федоровна. «Правда, теперь уже никакая обувка мне не помогает. Ноги, видно, не те». И тем не менее, когда Татьяна Федоровна бывает на репетициях нашего коллектива художественной самодеятельности и слышит задорную музыку, срывается в пляс. Перебравшись с Копеец к дочери, Хавротина сразу же пошла в местную организацию инвалидов по зрению. Здесь ее нагрузили по полной. Назначили группоргом, избрали в бюро. Участок у Татьяны Федоровны необъятный. Поселки Потанино, Новостройка. Сколько надо обойти улиц, домов, чтобы навестить подопечных инвалидов по зрению. Многие из них по разным причинам не могут выходить из своих домов, и за них приходится хлопотать по разным инстанциям. Недавно Татьяна Федоровна перенесла сложную операцию. Ходить по домам и квартирам своих подопечных стало невозможно. стало еще труднее. Все больше связь приходится держать по телефону. Кого-то поддерживает морально, кому-то советует испытанный рецепт, а других надо просто внимательно выслушать, посочувствовать, разделить их беды. Вот и я как-то оказался в поле влияния группорга Хавротины. Мы с женой только что приехали с Украины и устраивались на новом месте. К тому времени я уже был незрячим. Однажды в нашей квартире раздался звонок. Я поднял трубку. «Вы Виктор Михайлович Соколов?» – справился женский голос. «Да». «Вы брат Валентины Михайловны Федорец?» «Так точно. А кто интересуется мной?» «А я Татьяна Федоровна Хавротина, группор городской организации общества слепых. Ваша сестра – одна из моих подопечных. Я недавно побывала у нее. Разговор зашел о вас, о ваших проблемах. Так вот что, Виктор Михайлович, приходите в нашу организацию. Ей-богу, здесь вы найдете новых друзей и какие-то полезные для себя занятия. Приходите, не пожалеете. Помнится, я поблагодарил Татьяну Федоровну, ничего определенного не пообещал. Через какое-то время снова звонок. И та же Татьяна Федоровна опять начинает убеждать меня зайти в первичную организацию инвалидов по зрению, которая объединяет сотни слабовидящих и совсем незрячих людей. Хавротина назвала адрес организации и просила непременно в ближайшее время побывать там. И однажды мы с Галей зашли по указанному адресу и действительно встретили здесь настоящих друзей, нашли для себя приятные и полезные для общества занятия. С тех пор я называю Татьяну Федоровну крестной. В свои 80 она остается энергичной, всегда со вкусом одетой, готовой в любой момент отозваться на проблемы и боль другого человека. Человек долго, она не может жить иначе.
Вспомни со мной о судьбе Татьяны Снежиной. Заметка Надежды Мягковой, город Куса. 20 апреля в Центральной библиотеке имени Бондаревой, город Куса, прошел литературно-музыкальный час, посвященный творчеству и памяти прекрасной поэтессы и автора-исполнителя Татьяны Снежиной. Работники библиотеки очень трогательно и интересно рассказали нам о судьбе и творчестве этой талантливой молодой девушки, жизнь которой трагически оборвалась в 23 года, но которая сумела оставить яркий, неизгладимый след на земле. Эта девушка продолжает жить в своем, оставшемся для нас, читателей и слушателей разных поколений, творчестве. Большое, чуткое, отзывчивое сердце поэта и музыканта по-прежнему бьется в ее стихах и песнях. Ее мягкий и чистый голос с доверительной интонацией, которую сохранили аудиозаписи, пленяет, поражает, как солнце, сердца слушателей. Он повествует о радости и печали, о мыслях, волнующих исполнительницу-поэтессу. На литературном вечере прозвучали песни в исполнении Татьяны Снежиной «Звезда моя», «Если я умру раньше времени», «Не ругайте меня», «Патефон». Был показан также фрагмент фильма о Татьяне Снежиной «Вспомни со мной». Татьяна Снежина говорила: «Пока есть мечта в душе, свет вдалеке и друзья у плеча, можно пройти сквозь огонь и не сгореть, переплыть через океан и не утонуть». Как это замечательно сказано. Хочется сказать огромное спасибо коллективу библиотеки за проникновенный вечер. Статью хотелось бы закончить стихотворением Татьяны Снежиной. Не отпускай меня. Пусть бесится стихия, ведь здесь остались только ты и я. И ни к чему теперь слова пустые, ты ни на шаг не отпускай меня. Ты удержи меня, когда ветрам поддавшись, я побегу за счастьем в край иной. Пусть голос твой, за мною вслед сорвавшись, вернет меня, и будешь ты со мной. Не отдавай меня, когда пришли за мною посланцы смерти у конца пути, когда разверзлась пропасть между землею, и в этот час меня не отпусти. Не отпускай меня, с тобою я сильнее, сильнее горя, страха и разлук. С тобою вместе мы сумеем пройти по краю, не разнявши рук.